Элизабет Вернер. «Проклят и прощен». Глава первая. Пароход был готов к отплытию. Через час он должен покинуть гавань, чтобы направиться к соседнему немецкому берегу, до которого при благоприятных обстоятельствах можно добраться к рассвету. Море, залитое мягким светом луны, тихое и безмятежное, составляло резкий контраст с гаванью, где царили шум и оживление. По ярко освещенной площади сновала густая толпа. Жизнь бурлила в южном городе, в этот душный осенний вечер, нисколько не уступавший жарким летним вечерам севера. Точно в калейдоскопе проходили по улицам пестрые толпы народа и исчезали куда-то, будто уносимые звуками музыки, а над всей этой толчеёй спокойно возвышались силуэты церквей и дворцов, четко вырисовываясь под лучами луны на фоне усыпанного звездами неба. Было уже поздно, когда группа молодых людей отделилась от толпы и направилась к берегу. По-видимому, они принадлежали к разным национальностям, так как в большом и оживленном разговоре их звучала то немецкая, то итальянская речь. Одно можно было сказать определенно, что настроение общества было самое веселое. Шутки и остроты сыпались без конца, и каждое замечание, каждая фраза сопровождались громким смехом. У берега молодых людей ожидала гондола, нагруженная дорожными вещами. Вдали виднелся темный контур парохода, а с площади все глуше доносились городской шум и звуки музыки. «Итак, надо проститься со здешними красотами», — воскликнул один из молодых людей и грустно посмотрел в сторону площади. «Как подумаю, что я должен променять эти солнечные дни и лунные ночи на холодные осенние туманы и на зимние вьюги наших немецких гор, так начинаю проклинать каприз моего дядюшки, призывающего меня к себе». Тут он остановился, и свет газового фонаря осветил его фигуру, стройную и изящную, несмотря на простой темный дорожный костюм. Светлые волосы и голубые глаза изобличали северянина, хотя на лице и руках юноши заметен был здоровый загар. Лицо его можно было бы назвать красивым, если бы не недостаток выразительности. Тем не менее, тонкие и благородные черты этого молодого лица дышали жизнью и весельем и были так же привлекательны, как и вся фигура молодого человека. «Зачем именно ты едешь?» — спросил один из его спутников, типичный итальянец со смуглым цветом лица и темными блестящими глазами. «Я бы на твоем месте не обратил никакого внимания на причуды старого человека-ненавистника, живущего где-то в скалах во вражде с самим собой и целым светом. В самых вежливых выражениях я заявил бы ему, что общество сов и летучих мышей мне не нравится, и что я хочу остаться здесь. Еще третьего дня, когда пришел столь категорический приказ немедленно явиться, я советовал тебе, Поль, поступить по-моему, но ты не захотел меня слушать». «Мой милый Бернардо», — смеясь, ответил Пауль Верденфельс, названный на итальянский лад. «Этот мудрый совет доказывает мне только одно. Ты не знаешь, что значит иметь родственника, от которого зависит и настоящее положение, и вся твоя будущность. В противном случае ты рассуждал бы иначе». «Я бы не прочь иметь такого родственника», — воскликнул Бернардо. «Особенно такого, как твой старый дядя, от которого можно получить миллион в наследство. Хотя он был дружен со всеми совами вашей суровой Германии. Но, к сожалению, между моими родственниками нет ни одного подобного экземпляра. Ты и тут счастлив, как во всем.
«Что это в самом деле за родственник, господин фон Верденфельс?» — вмешался третий спутник. «Перед тем, как покинуть Германию, я случайно проезжал мимо его поместьев, где о нем ходят самые невероятные слухи. Владетель Фельзенека служит сказкой для всей округи. Полагаю, однако, что он не так нелюбезен и недоступен, как говорят. Об этом я ничего не могу сказать определенного, милый Остен, потому что знаю столько же, сколько и другие. Он двоюродный брат моего покойного отца, но виделись они редко. А я говорил и виделся с ним всего только один раз, и то давно, когда после смерти моего отца был отдан под его опеку. С тех пор наши отношения ограничивались перепиской, причем я аккуратно сообщал ему, как живу и что делаю, а он отвечал мне короткими и редкими записками. Я никак не думал, что нам придется когда-нибудь встретиться, да и теперь не понимаю, зачем он зовет меня к себе».
«Вероятно, хочет написать свое духовное завещание», — заметил молодой офицер из той же компании.
«Это был бы, по крайней мере, разумный поступок, ведь скоро ты сделаешься его наследником. А мы охотно поможем тебе спустить его миллион. Только смотри, не забудь, когда сделаешься владельцем дядюшкиных поместьев, пригласить нас к себе охотиться на серн. Итак, до свидания, Поль, до будущего лета. Офицер протянул ему руку, но тот досадливым движением отстранил ее. «Не шути так. Мой дядя вовсе не так стар, как вы думаете. И, несмотря на все свои чудачества, он был всегда добр ко мне, ласков и щедр, исполняя малейший мой каприз». «А капризов у тебя действительно было много», — заметил Бернардо. «Твое пребывание в Италии обошлось тебе в кругленькую сумму». Пауль насмешливо посмотрел на него. «Тебе это лучше известно, так как ты старательно помогал мне. Половина моих расходов приходится на тебя, Бернардо».
«Да, я прилагал все усилия», — ответил итальянец. «Ты вообще не умеешь тратить деньги, и научился этому только под моим руководством. Дядюшка, кажется, не на шутку встревожился и решил оградить тебя на будущее время от подобных друзей.
По каким бы причинам он ни вызвал меня, я обязан повиноваться, хоть, признаюсь, делаю это с грустью в сердце». «Не о прекрасной ли Венеции вы так вздыхаете?» — поддразнил его Остен. «Или, быть может, по вашей очаровательной соотечественнице, проживающей теперь у нас? Не отрицайте, Верденфельс, вы единственный, кому посчастливилось поближе познакомиться с ней».
«Да, пуля фантастически везет всюду», — отозвался Бернардо. «Чего бы я ни отдал, чтобы только передать на полотне ее чудные золотистые волосы и глаза. Когда я смотрю на нее, мне всегда кажется, что это вышедший из рамы портрет, написанный одним из наших старых мастеров. Но не было никакой возможности сломить упрямую застенчивость, в которую драпировалась наша гордая красавица. О, почему не я нашел потерянный бумажник, видимо, имеющий для нее столь большую ценность? И нужно же было непременно Полю найти его. Он, конечно, пользуется случаем, лично относит свою находку хозяйке, сидит там целый час и уходит безумно влюбленный в свою прекрасную соотечественницу. Последнее я нахожу вполне естественным, так как мне для этого понадобилось только 5 минут».
«Правда, он вернулся оттуда в сильно возбужденном состоянии», — вставил молодой офицер. «И с тех пор постоянно витает в облаках и даже потерял вкус к вину». «Я убежден, что он уже не раз пел серенады при луне и оказывал своей даме всевозможные любезности. Но только, к сожалению, потихоньку от нас». «Смейтесь!» — не то весело, не то сердито отвечал Верденфельс на шутки своих товарищей. «Воображаю, как всем вам хочется быть на моем месте. Но не могу согласиться с мнением Бернардо, что мне всегда везет. Неужели вы назовете счастьем то, что я должен расстаться с этими глазами? Зайдя сегодня в гостиницу, чтобы проститься с ней, я не смог увидеть ее. Может быть, она отказалась принять меня? Я узнал только, что она вдова и носит еще траур по мужу. Все остальное, касающееся ее личности, для меня тайна, а я должен уехать». Последние слова были произнесены с комическим отчаянием, которое только удвоило шутки и насмешки товарищей. Между тем, из темноты, окружавшей гондолу, выделилась небольшая фигурка старого слуги с седыми волосами, одетого в простую темную ливрею. «Уже пора, господин Пауль», — проговорил он наставительным тоном. — «Пароход отойдет через полчаса». — «Мы прощаемся», — заметил Бернардо. — «Не мешайте нам, Арнольд. Мы знаем, что вы благодарите Бога и всех святых, что можете извлечь вашего юного господина из нашего вредного общества и в целости и сохранности увести его в Германию». Все это он сказал по-немецки, чтобы старый слуга понял его, но тот не обратил внимания на шутку и ответил сухо и тоже по-немецки.
«Да, нужно же когда-нибудь вернуться в более благоразумное общество».
Молодым людям, казалось, очень понравилось это замечание, потому что они разразились дружным хохотом, от которого не отставал и Пауль Верденфельс.
«Благодарите же за комплимент!» — воскликнул он. «Он ведь вовсе не шутит. Однако ты позволяешь себе лишнее, Арнольд». «Я только исполняю свой долг», — послышалось в ответ. «Когда покойная баронесса лежала на смертном одре, она торжественно передала мне барона Пауля. Арнольд», — сказала она, обращаясь ко мне.
«Ради бога, перестаньте», — перебил его Остен. «Вы, по крайней мере, 20 раз рассказывали нам эту историю. Мы давно знаем, что вы заменяете и отца, и мать господину Верденфельсу, и что он чувствует к вам такое же уважение, как и все мы».
«И прежде всего я», — вскричал Бернардо. «Так как мне приходилось чаще всего быть предметом его проповедей, которые до глубины души трогали меня».
Старый слуга обвел всех собравшихся недружелюбным взглядом и остановился, наконец, на веселом художнике.
«Сеньор Бернардо», — произнес он торжественно, — «товарищи моего юного господина не хороши, но вы хуже всех».
Это заявление вызвало новый взрыв хохота. Однако он тотчас же смолк, и молодые люди расступились, чтобы дать место двум дамам, тоже направлявшимся к берегу. Дама, шедшая впереди, была в глубоком трауре. Несмотря на то, что она опустила вуаль, роскошные волосы ее выбились из-под шляпы. а когда на них упал свет газового фонаря, они блеснули темным закатным золотом. Рядом с ней шла пожилая дама, одетая много проще, видимо, ее служанка, а сзади слуга из отеля нес дорожные вещи. Поль Верденфельс низко и почтительно поклонился даме. То же самое сделали и остальные его товарищи. Дама ответила на поклон легким наклонением головы и села со своей спутницей в ту же стоявшую гондолу, которая сразу отчалила. «И теперь станешь отрицать, что ты счастливец?» — говорил Бернардо. «Она тоже спешит к тому пароходу, который повезет тебя в твою Германию». Глаза Пауля, не отрываясь, следили за маленькой гондолой, которая вышла из прибрежной темноты на освещенную луной середину канала и действительно плыла к пароходной пристани. «Да, сомнения нет, она направляется к пароходу!» — воскликнул он, и глаза его радостно блеснули. «Я и не подозревала этого, потому что она ни словом не намекнула о своем отъезде. Но Арнольд прав, уже и мне пора ехать. Итак, прощайте, друзья!» Несмотря на явное желание как можно скорее проститься с ними, это ему не удалось. Друзья вдруг почувствовали трогательную нежность к отъезжающему товарищу и хотели удержать его при себе до последней минуты. «Зачем так спешить?» — воскликнул Бернардо. «До отхода парохода еще полчаса, и мы смело можем проболтать еще минут 15, а затем я провожу тебя до пристани». «И я тоже», — отозвался Остен. «Было бы не по-товарищески, если бы мы все не проводили вас на пароход». «Да, да, мы все проводим вас», — решил офицер, и все товарищи шумно присоединились к нему. Но Пауль, казалось, вовсе не был доволен этим решением. Сначала он отказался, смеясь, потом стал серьезно возражать против намерения своих друзей. Молодые люди обиделись, но Бернардо скоро примирил их. «Пускай его едет один», — сказал он. «Вы же видите, с каким нетерпением он стремится увидеться с дамой, она нас и внимания не обращает. Мы только будем стеснять его при свидании с его прелестной соотечественницей. Я думаю, никто из вас не поверит, что эта совместная поездка — случайность». Пауль сердито нахмурил брови, и голос его звучал резко, когда он возразил. «Не понимаю, как ты можешь сомневаться в моих словах? Тут и речи нет ни о каком условленном свидании. И я прошу тебя избавить меня и госпожу фон Гертенштейн от твоих насмешек. В таком случае примите уверение в моем уважении к вам обоим», — продолжал подтрунивать неисправимый Бернардо. «Ты хочешь убедить нас, что любуешься ею только издали? Во всяком случае, роману при луне, который ожидает тебя на море, можно позавидовать. И я от души желаю тебе счастья». Молодой человек с досадой отвернулся от него и стал прощаться с остальными товарищами. Он торопливо пожимал им руки, а они что-то насмешливо шептали ему на ухо и отпустили только тогда, когда на пристани раздался первый звонок. Со вздохом облегчения юноша вскочил в гондолу, откуда послал друзьям последний привет. О, как легко и привольно почувствовал он себя, когда узкая гондола вышла на середину канала и ее облил мягкий свет луны. Паулю вовсе не хотелось показаться на пароходе в такой веселой компании, которой, впрочем, ему до сих пор было так хорошо. Сегодня же она в первый раз показалась ему обременительной. Он знал, какой магнит притягивал его друзей на пристань и смотрел на их навязчивость как на бестактность, от которой и старался всеми силами отделаться. Несколько минут спустя гондола подплыла к самому трапу, и молодой человек легко и проворно взбежал на пароход, между тем, как старый слуга медленно последовал за ним. Большинство пассажиров находились уже на палубе, так как никому не хотелось в такую чудную лунную ночь оставаться в душных каютах. Пауль обошел оживленно болтавшие группы и одиноко стоявшие там и сям фигуры, сошел даже в общий зал, но напрасно. Той, кого он искал, нигде не было видно. Госпожа фон Гертенштейн, вероятно, ушла к себе в каюту и выйдет только к утру, когда пароход придет на место. Недовольный и расстроенный, Пауль снова поднялся на палубу и сел на стул подальше от шумного общества. В эту минуту раздался свисток к отплытию, машина заработала, и пароход медленно поплыл вдоль берега, на котором раскинулся город. Вот уже показалась ярко освещенная площадь, оживленно двигающаяся по ней толпой. Еще раз приветливо улыбнулись отъезжавшим башни и дворцы, облитые серебристыми лучами полной луны. На одну минуту вся панорама города ясно предстала глазам путников. Но потом стала скрываться все быстрее по мере того, как пароход ускорял свой ход. На палубе все понемногу затихало, и пассажиры один за другим расходились на ночь по своим каютам. Верденфельс тоже было поднялся с места, как вдруг остановился точно прикованный возле лестницы, ведущей в каюты. Недалеко от него, на противоположной стороне палубы, Одиноко стояла дама, которую он тотчас же узнал, несмотря на то, что она стояла спиной к нему. Вероятно, в